пропоет что-нибудь из репертуара калик перехожих. А эта книга-то голубиная, а и в книге той девяти сажен. Особенно, если какая поповна на гитаре играет, он ей романсы, она им бублики. В детстве он просился, и его возили в Масальск. Там, в монастыре, два раза в год, на Троицу и осеннее заговенье, архиереи со всей России съезжались басовитых протодьяконов выбирать. Классические дьяконские басы были в Новозыбковском монастыре и рядышком с Тимофеевыми в Масальском. А еще он слушал богомольцев, что шли мимо них, брели к соловецким угодникам на север и их Киево-Печерским на юг. Распевали они духовные песни. Песен духовных знал он множество. И не было ничего интереснее, когда где-нибудь на биошколе, у костра, на Можайском море, а то в Миассове, на Южном Урале, он вместо обычных туристских бренчалок затягивал старинные, никому неведомые песнопения. «Ныне отпущаешь и, да исправится молитва моя!» заводил он с самых низов и вдруг переходил в скоморошничье. 10 чинов ангельских, столько же архангельских, в трех лицах един Бог, он на небе царствует, на земле господствует, королевствует над нами. Подайте слепенькому Христа ради. Михаил Васильевич Нестеров и Иван Флорович Огнев водили его, юнца, слушать хороших дьяконов ко всеночной. Как запоет дьякон, так Иван Флорович проверяет, откуда начинает апостола. Если не с самого нижнего, то это мальчишка. Хороший дьякон 2,5 октавы брал. Доходить должен был до ми бемоля, даже до фа. Кто они такие были, эти старики? Нестеров Михаил Васильевич, не художник ли? Об этом спохватываюсь я сейчас. Проверяю имя, отчество. Действительно, он художник. Один из любимейших моих художников. А Огнев Иван Флорович? По энциклопедии это известный русский гистолог, уволенный в 1914 году из Московского университета реакционным министром просвещения Кассо. Выходит, они дружили, Нестеров и Огнев, и каким-то образом судьба свела их с Калюшей. Ходили вместе, втроем, по московским церквам. Что они нашли в этом юнце? И что, кроме дьяконского пения, их связывало? Ведь Нестеров в ту пору уже овеянный славой художник. Десятки вопросов возникают у меня. Слушая в свое время Зубра, не остановил его, не расспросил. Слишком поздно я хватился. Чем больше я углубляюсь в его жизнь, тем чаще наталкиваюсь на свои упущения. Глава 9. Почему вы, имея такой голос, пошли в науку? Да потому что тогда этих паразитов, научных работников, было немного, и большого вреда своему отечеству они не приносили. Что, выкусил? Зубр хохочет. Так всегда. От него невозможно получить ожидаемый ответ. В 21-22 годах времени у меня было мало. Мы не считали допустимым зарабатывать деньги с помощью науки. Зарабатывали работой. Чем же он занимался? Чинил жнейки, косилки и прочие машины. У деревенских прирабатывал. Это летом. Зимой лекции читал. Уговорили его преподавать зоологию на Пречистенском рабфаке, только что организованном. Это была одна из первых просветительных затей московской интеллигенции, которая, кое-как отойдя от голодухи, стала по-своему помогать революции. Огромный был рабфак, чуть ли не 25 тысяч народов. Собрали, чтобы готовить для высших учебных заведений рабочих, демобилизованных солдат. Рабфак давал ему кое-какое жалованишко и небольшой паёк. Жалование ничего не стоило, по той причине, что равнялось оно примерно трамвайному билету, а трамваи не ходили. Московская жизнь 1920-21 годов еще не устоялась, не наладилась. Смоленский рынок поблизости от дома Тимофеевых пустовал. Недавно еще шумный и крикливый, он тянулся заколоченными ларьками. На замусоренной площади среди шелухи, бумаг, навоза бродили старушки, старички в пенсне, стыдливой скороговоркой предлагали на продажу всякие малонужные вещи: кофемолки, вечерние платья из черного газа со стеклярусом, желтые бумажные розы, мундиры со споротыми погонами и галунами. Попадая